Выехав опять на Большую Троицкую дорогу в Мытищах, я ходил пешком сквозь длинную насаженную аллею к тамошним славным колодцам, откуда проведена вода в Москву. Их числом 42. Каждый представляет издали вид маленького домика, и все вместе кажутся небольшим прекрасным селением. Тут я отведывал воду, она чиста и не имеет никакого вкуса, следственно, очень хороша. Колодцы деревянные, кроме одного каменного, называемого Громовым, для того, как уверяют, что тут ударил некогда гром в землю, и что из отверстия им сделанного потекла сама собою чистая вода. Село Пушкино в 26 верстах от Москвы известно в нашей истории тем, что в нем боярин Иван Андреевич Хованский, оклеветанный Милославским, взят был под стражу. В другом месте упоминается о некоторых подробностях сего случая. Здесь замечу только, что многие крестьяне села Пушкино живут не в избах, а в красивых домиках, не хуже самых богатых поселян в Англии и в других европейских землях. Вот действие усердия московских жителей к святому Сергию. Троицкая дорога ни в какое время года не бывает пуста, и живущие на ней крестьяне всякий день угощают проезжих с большою для себя выгодою. Они все могли бы разбогатеть, если бы гибельная страсть к вину не разоряла многих. Страсть, которая в России, особливо вокруг Москвы, делает, по крайней мере, столько же зла, как в Северной Америке между дикими народами. Я всегда радуюсь успехам промышленности, встречая на улицах в торговые дни миловидных крестьянок с ягодами, цветами, травами для аптек, но как отцы и мужья их употребляют деньги. Не только нищета и болезни, но и самые злодейства бывают следствием сего ужасного порока. Русский человек добродушен, ему надобно впасть в некоторое беспамятство, чтобы поднять руку на ближнего. Но что говорить о таком зле, которое всем известно? Там, где цари наши всегда отдыхали на пути к Троице, в селе Братовщине, я также остановился. Не столько для отдыха, сколько для того, чтобы видеть там на досуге некоторые монументы старины. Они состоят в деревянной церкви, построенной, думаю, еще прежде царя Алексея Михайловича, и в ветхом здании, похожем на амбар и называемом «Царскую вышкою». Это имя было для меня не ново. Я слыхал, что в старину назывались так высокие терема, в которых русские бояре прохлаждались иногда летом. Цари наши не требовали ничего великолепнее для своего дорожного отдыха. Тут верно клали им перину или устилали дол травою для свежести, отворяя со всех сторон задвижные окна. Тогда не боялись еще сквозного ветра. Пристав сказывал мне, что другая вышка, которая уже разрушилась, была гораздо пространнее. Близ ветхой церкви, где давно нет ни службы, ни образов, построен дворец при Елизавете Петровне. Господин Миллер ошибся, назвав его древним зданием царей. К нему идет от села прекрасная березовая аллея. Речка Скауба на левой стороне, поля и луга составляют очень хороший сельский вид. Он полюбился Екатерине Великой, которая, быв тут в 1775 году, приказала строить новый дворец и каменную церковь. Сделан фундамент, изготовлены материалы, и все так оставлено. От места, где надлежало быть новому зданию, насажена в правую сторону еще другая березовая аллея до самой большой дороги.
Во всяком деле, которое начато и не завершено,
есть для меня что-то печальное. Развалины древности говорят, по крайней мере, о прошедшем. Тут здание отслужило время свое, Это почтенный старец, летами склоненный к земле и гробу. А где разрушается недостроенное, там можно только жалеть о трудах потерянных.
Сев на гнилой церковной паперти, я с удовольствием смотрел вокруг себя и на сельские ландшафты вдали, думая, что не только люди, образ их жизни и творений, но и самый вид натуры переменяется со временем. Теперешние веселые луга и поля были некогда или болотом, или густым лесом.
Господин Миллер удивляется, отчего Переславль
назван Залесским, когда вокруг его нет даже и рощи. Видно, что он без внимания смотрел на окрестности Троицкой дороги. Частый кустарник и самый грунт земли на правой и на левой стороне доказывают, что тут прежде были сплошные леса, которые, вероятно, простирались и далее к северу, то есть к Переславлю. Россия в сравнении с другими европейскими землями есть, конечно, новая страна в рассуждении обитаемости. В первые века христианского летосчисления она состояла из обширных пустынь, где являлись иногда кочующие народы, подобно караванам в степях африканских, и где в X-XI веке редкие селения уподоблялись редким островам на океане. Но присутствие людей в 2 или 3 столетия чудесным образом изменяет натуру. Где размножаются люди, там, особливо в северных землях, исчезают леса. Некоторые боятся того, думая, что потомкам нашим со временем нечем будет согревать домов своих. Страх напрасный. Во-первых, по мере истребления лесов, иссушения болот и других успехов гражданской деятельности, климат становится теплее. Во-вторых, деревья растут у нас скоро. Наконец, в случае нужды, неистощимые слои земляных угольев ожидают в России только заступа, чтобы пылать в наших печах и каминах. Маленькая деревня Талица в 9 верстах от Братовщины замечена мною по любопытной встрече. Я шел пешком, увидел старика с сумою и проговорил с ним долее часу. Ему около 100 лет, но он едва начинает сидеть и тверд на ногах, как человек лет в 50, только худо видит. Жена у него еще старее, 2 или 3 годами, и живет с ним в хижине,
как Бавкида с Филимоном.
У них было 12 детей, которые все померли во младенчестве. Я зашел к ним в гости. Они питаются милостынью и дома не пекут хлеба, однако варят щи. Муж приносит воду и дрова, а жена затопляет печь. Он имеет более сил, а она лучше видит. Какая редкая судьба — жить вместе 80 лет. Может быть, на всем земном шаре нет другого супружества, столь долговременного. Я хотел знать, любят ли они друг друга. Как не любить? Муж да жена больше, чем брат да сестра.
Примечание. Думаю, что это старинная пословица.
Боитесь ли вы смерти? Чего бояться? Мы, слава богу, пожили. Смерть не беда. Тебе не жаль будет старушки? Чего жалеть? Кому-нибудь надобно умереть прежде. А если она переживет тебя? Что же, в свете не без добрых людей, и дадут ей уголок. Таким образом, лета служат самым лучшим приготовлением ко смерти, и натура себя оправдывает. По ее закону, мы должны любить жизнь, когда она еще сильно действует в крови и в нервах. Силы изнуряются, и благодетельное равнодушие заступает место сей некогда пламенной любви. Утружденный старец видит для себя в могиле место отдохновения. К удовольствию всех страстных охотников до здешнего света заметим, что едва ли в какой-нибудь земле люди живут так долго, как у нас. Не в городах, разумеется, а в деревнях. Всякий год
Как известно по ведомостям разных губерний, вносимых в газеты,
умирает в России множество стариков за 100 лет. Вот благословение северных земель и трудолюбивой жизни. А мы нередко броним климат свой и боимся работы. Хотим богатства, чтобы иметь все без труда. То есть хотим преждевременной смерти. В селе Воздвиженском, в 12 верстах от Троицы, юные цари Иоанн и Петр с царевною Софией жили несколько времени, боясь в Москве мнимого злоумышления хованских. Князь сей фамилии Андрей Иванович и Милославский были тогда начальниками грозных стрельцов и поссорились друг с другом. Стрельцы взяли сторону первого, а Милославский, страшась их обыкновенного неистовства, уехал в деревню. Но оттуда написал государям и царевне, что Хованский имеет злодейский умысел обогреть руки свои в крови царской, умертвить патриарха, всех главных бояр.
Что сын его всенародно хвалился свойством с королями польскими
и говорил, что он рожден царствовать, а не повиноваться, что отец хочет возвести его на трон российский и прочее. Испуганный двор немедленно уехал в Савин монастырь, а оттуда в Воздвиженское. Между тем от имени царей написали к князю Андрею Ивановичу, что по известным его заслугам и верности к трону государи желают советоваться с ним в некотором важном деле и требуют его к себе вместе с сыном. Сей боярин, ничего не подозревая, убедительное доказательство его невинности, спешил к монархам. Но царевна София велела еще на дороге взять под стражу отца и сына, оковать и привести в Воздвиженское. Там ожидал несчастных эшафот без всякого исследования и суда. Старец Хованский со слезами просил бояр, чтобы они только выслушали его. Но София не велела принимать никаких оправданий. Ему отрубили голову. Войско, собравшееся тогда вокруг монастыря Троицкого, единодушно требовало дозволения идти в Москву, истребить опасный корпус стрельцов и навсегда успокоить двор. Но государи, или лучше сказать правительствующая царевна, не хотела того. Дерзкие мятежники были нужны для тайных планов ее властолюбия. В селе Воздвиженском между поселянами сохранилось предание, что Петр Великий в юности своей искал у них безопасности. Мудрено понять, для чего двор в то время не прямо отправился к Троице, а остановился в селе, укрепленном только своими оврагами. Верст за 7 от Троицы открываются среди зелени лесов золотые главы церквей ее, вокруг огромной колокольни, подобной величественному столбу. Я выехал на гору Волкушу. Русские патриоты, это место должно быть вам известно. Здесь архимандрит монастыря Троицкого благословлял крестом и кропил святою водою достойных сынов России, которые с вождем Пожарским и с гражданином Мининым шли освободить Москву от чужестранных тиранов. Я стал на вершине горы, и воображение представило глазам моим ряды многочисленного войска под сенью распущенных знамен, украшенных именем городов, которых добрые жители шли под ними. Нижнего Новгорода, Дорогобужа, Вязьмы, Ярославля, Владимира и прочие.